Если бы у нас в Англии прохожий встретил человека в таком наряде, как я, он, я уверен, шарахнулся бы от него в испуге или расхохотался бы. Да зачастую я и сам невольно улыбался, представляя себе, как бы в моем одеянии путешествовал по Йоркширу. Разрешите мне сделать набросок моей внешности. На голове у меня красовалась высокая бесформенная шапка из козьего меха со свисающим назад на затыльником, который прикрывал мою шею от солнца, а во время дождя не давал воде попадать за ворот. В жарком климате нет ничего вреднее дождя, попавшего за платье. Затем на мне был короткий камзол с полами, доходящими до половины бедер, и штаны до колен тоже из козьего меха. Только на штаны у меня пошла шкура очень старого козла с такой длинной шерстью, что она закрывала мне ноги до половины икр. Чулок и башмаков у меня совсем не было, а вместо них я соорудил себе, ну, не знаю даже, как и назвать, нечто вроде полусапог, застегивающихся сбоку, как гетры, но самого варварского фасона. Поверх куртки я надевал широкий кушак из козьей шкуры, но очищенный от шерсти. Пряжку я заменил двумя ремешками, на которые затягивал кушак, а с боков пришил к нему еще по петельке. Но не для шпаги или кинжала, а для пилы и топора. Кроме того, я носил кожаный ремень через плечо с такими же застежками, как на кушаке, но только немного поуже. К этому ремню я приделал две сумки таким образом, чтобы они находились под левой рукой. В одной сумке я носил порох, в другой – дробь. На спине у меня болталась корзина, на плече я нес ружье, а над головой держал огромный меховой зонтик, крайне безобразный, но после ружья, составлявший, пожалуй, самую необходимую принадлежность моей экипировки. Бороду я в одно время отпустил в поларшина, но так как у меня был большой выбор ножниц и бритв, то я обстриг ее довольно коротко, оставив только то, что росло на верхней губе в форме огромных мусульманских усов. Я видел такие у турок в Салихе. Длины они были невероятной. Ну, не такой, конечно, чтобы повесить на них шапку, но все-таки настолько внушительный, что в Англии пугали бы маленьких детей. Но я упоминаю об этом мимоходом. Немного было на острове зрителей, чтобы любоваться моим лицом и фигурой, так не все ли равно, какой они имели вид. Поэтому я не буду больше распространяться на эту тему, а расскажу о том, как в описанном мною наряде я отправился в новое путешествие, продолжавшиеся дней 5 или 6.
Сначала я пошел вдоль берега прямо к тому месту, куда приставал с моей лодкой, чтобы взойти на горку и осмотреть местность. Так как лодки со мной теперь не было, я направился к этой горке напрямик более короткой дорогой. Но как же я удивился, когда, взглянув на каменистую гряду, которую мне пришлось огибать на лодке, увидел совершенно спокойное гладкое море. Я стал в тупик перед этой загадкой и для разрешения ее решил наблюдать море в продолжении некоторого времени. Вскоре я убедился, что причиной этого течения является прилив, идущий с запада и соединяющийся с потоком вод какой-нибудь большой реки, впадающей неподалеку в море, и что, смотря по тому, Дует ли ветер с запада или с севера, это течение то приближается к берегу, то удаляется от него. В самом деле, подождав до вечера, я снова поднялся на горку и ясно различил то же морское течение, только теперь оно проходило милях в полутора, а не у самого берега, как в тот раз, когда моя лодка попала в его струю и ее унесло в море. Значит, такая опасность угрожала бы ей не всегда. Это открытие привело меня к заключению, что теперь ничто не мешает перевести лодку на мою сторону острова. Стоит только выбрать время, когда течение удалится от берега. Но когда я подумал о практическом осуществлении плана, воспоминание об опасности, которой я подвергался, повергло меня в такой ужас, что я отказался от него и принял другое решение, более верное, хотя и требующее большого труда. Я решил построить другую лодку или пирогу и иметь в своем распоряжении две лодки. Одну по одной, другую по другой стороне острова.
Моя лесная дача была как раз на полпути между моей главной резиденцией и той бухточкой, где я оставил лодку. Поэтому в каждую мою экскурсию к тому берегу я останавливался там на ночевку. Я часто ходил смотреть мою лодку и заботился о том, чтобы держать ее в полном порядке. Иногда я катался на ней, но никогда не отъезжал от берега дальше нескольких сажений. Такой у меня был страх перед морским течением и прочими непредвиденными случайностями, которые могли произойти со мной в море. Теперь я перехожу к новому периоду моей жизни.
Однажды около полудня я шел берегом моря, направляясь к своей лодке. И вдруг увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшейся на песке. Я остановился, как громом пораженный, или как если бы я увидел привидение. Я прислушивался, озирался кругом, но не услышал и не увидел ничего подозрительного. Я взбежал вверх на откос, чтобы лучше осмотреть местность. Опять опустился, ходил взад и вперед по берегу. Нигде, ничего. Я не мог найти другого отпечатка ноги. Я пошел еще раз взглянуть на него, чтобы удостовериться, действительно ли это человеческий след, и не вообразилось ли мне. Но нет, я не ошибся. Это был, несомненно, отпечаток ноги. Я ясно различал пятку, пальцы, подошву. Как он сюда попал? Я терялся в догадках и не мог остановиться ни на одной. В полном смятении, не слыша, как говорится, земли под собой, я поспешил домой, в свою крепость.
Я был напуган до последней степени. Через каждые 2-3 шага я оглядывался назад, пугался каждого куста, каждого дерева, и каждый показавшийся вдали пень принимал за человека. Вы не можете себе представить, в какие страшные и неожиданные формы облекались все предметы в моем возбужденном воображении, какие дикие мысли проносились в моей голове и какие нелепые решения принимал я все время по дороге домой. Добравшись до моего замка, как я стал называть мое жилье с того дня, я моментально очутился за оградой. Я даже не помню, перелез ли я через ограду по приставной лестнице, как делал это раньше, или вошел через дверь, то есть через наружный ход, выкопанный мною в горе. Даже на другой день я не мог этого припомнить. Никогда заяц или лиса не спасались в таком безумном ужасе в своих норах, как я в своем убежище. Всю ночь я не сомкнул глаз. Еще больше боялся я теперь, когда не видел предмета, которым был вызван мой страх. Я был до такой степени потрясен, что мне все время мерещились ужасы, несмотря на то, что я был теперь далеко от следа ноги, перепугавшего меня. Минутами мне приходило в голову, не дьявол ли это оставил свой след. Разум укреплял меня в этой догадке. В самом деле, кто, кроме дьявола в человеческом образе, мог забраться в эти места? Где лодка, которая привезла сюда человека? И где другие следы его ног? Да и каким образом мог попасть сюда человек? Но, с другой стороны, смешно было бы думать, что дьявол принял человеческий образ с единственной целью – оставить след своей ноги в таком пустынном месте, как мой остров, где было 10 000 шансов против одного, что никто этого следа не увидит. Если врагу рода человеческого хотелось меня напугать, он мог бы придумать для этого другой способ, гораздо более остроумный. Нет, дьявол не так глуп. И, наконец, с какой стати, зная, что я живу по эту сторону острова, оставил бы он свой след на том берегу? Да еще на песке, где его смоет волной при первом же сильном прибое. Все это было внутренне противоречиво и не вязалось с обычными нашими представлениями о хитрости дьявола.
Я признал несостоятельность своей гипотезы о нечистой силе, но если это был не дьявол, когда возникало предположение более устрашающего свойства, это были дикари с материка, лежавшего против моего острова. Вероятно, они попали на остров случайно, вышли в море на своей пироге, и их пригнало сюда течением или ветром. Они побывали на берегу, а потом опять ушли в море, потому что у них было так же мало желания оставаться в этой пустыне, как у меня видеть их здесь. По мере того, как я укреплялся в этой последней догадке, мое сердце наполнялось благодарностью за то, что я не был в тех местах в то время, и они не заметили моей лодки, иначе они догадались бы, что на острове живут люди, и стали бы разыскивать их. Но тут меня пронзила страшная мысль. А что, если они видели мою лодку? Ведь если так, то они вернутся с целой ватагой своих соплеменников и съедят меня. А если не найдут, то все равно увидят мои поля и выгоны, разорят мои пашни, угонят моих коз, и я умру с голоду. Я упрекал себя в лени, благодаря которой я сеял лишь столько, чтобы мне хватало на год. Точно не могло произойти какой-нибудь случайности, которая помешала бы мне собрать посеянный хлеб. И я дал себе слово вперед быть умнее, и чтобы не остаться без хлеба, сеять с таким расчетом, чтобы мне хватало хлеба на 2-3 года.
Какое игралище судьбы человеческая жизнь. И как странно меняются с переменой обстоятельств тайные пружины, управляющие нашими влечениями. Сегодня мы любим то, что завтра будем ненавидеть, Сегодня мы ищем то, чего завтра будем избегать. Я был тогда наглядным примером этого рода противоречий. Я, человек, единственным несчастьем которого было то, что он изгнан из общества людей, что он один среди безбрежного океана, обреченный на вечное безмолвие, отрезанный от мира, я, которому увидеть лицо человеческое казалось после спасения души величайшим счастьем, я дрожал от страха при одной мысли о том, что могу столкнуться с людьми, и готов был лишиться чувств от одной только тени, от одного только следа человека, ступившего на мой остров. В самом разгаре моих страхов мне как-то пришло в голову, не сам ли я раздул всю эту историю с отпечатком человеческой ноги? И не мой ли это собственный след, оставленный в то время, когда я ходил смотреть свою лодку и потом возвращался домой? Конечно, я постарался уверить себя, что так оно и было, что это мой собственный след, и что в этом происшествии я разыграл дурака, поверившего в им же созданный призрак, испугавшегося страшной сказки, которую он сам и сочинил.
Я стал приободряться и выходить из дому, ибо первые трое суток после сделанного мной злосчастного открытия я не высовывал носа из своей крепости, так что начал даже голодать. Я не держал дома больших запасов провизии, и на третьи сутки у меня остались только ячменные лепешки да вода. Меня мучило также, что мои козы, которых я обыкновенно доил каждый вечер, остаются недоенными. Я знал, что бедные животные должны от этого страдать, и кроме того боялся, что у них может пропасть молоко. И мои опасения оправдались. Мои козы захворали и почти перестали доиться. Итак, ободрив себя уверенностью, что это след моей собственной ноги, я начал снова ходить на дачу доить коз. Но если бы вы видели, как несмело я шел, с каким страхом озирался назад, как я был всегда начеку, готов в каждый момент бросить свою корзину и пуститься наутек, вы приняли бы меня за великого преступника, который не знает, куда ему спрятаться. Но после того, как я выходил в течение 2 или 3 дней и не открыл ничего подозрительного, я сделался смелее. Я положительно начал приходить к заключению, что сам насочинял себе страхов. Но чтобы уже не оставалось никаких сомнений, я решил еще раз сходить на тот берег и сличить таинственный след с отпечатком моей ноги. Если бы оба следа совпали, я мог бы быть уверен, что испугался самого себя. Но когда я пришел на то место, где был таинственный след, когда я для сравнения поставил ногу на след, то моя нога оказалась значительно меньше его. И опять меня обуял панический страх. Я весь дрожал, как в лихорадке. Целый вихрь новых догадок закружился у меня в голове. Я ушел домой в полном убеждении, что на моем острове недавно побывали люди, или, по крайней мере, один человек. Я даже готов был допустить, что остров обитаем, хотя до сих пор я этого и не знал, а отсюда следовало, что меня каждую минуту могут захватить врасплох. Но я совершенно не знал, как оградить себя от этой опасности.
Каким только нелепым решением не приходит человек под влиянием страха. Страх отнимает у нас способность распоряжаться теми средствами, какие разум предлагает нам на помощь. Я думал, как же быть, если дикари найдут моих коз и увидят мои поля с растущим на них хлебом, они будут постоянно возвращаться на остров за новой добычей. А если они заметят мое жилье, то непременно примутся разыскивать его обитателей и доберутся до меня. Первой моей мыслью было переломать изгороди всех моих загонов и выпустить весь скот, а затем перекопать оба поля и таким образом уничтожить всходы риса и ячменя. Наконец, снести свою дачу, чтобы неприятель не мог открыть никаких признаков присутствия на острове человека. Этот план сложился у меня в первую ночь по возвращении моем из экспедиции на тот берег, под неостывшим еще впечатлением сделанных мною новых открытий. Страх опасности всегда страшнее опасности уже наступившей, и ожидание зла в 10 000 раз хуже самого зла. Я не мог заснуть всю ночь. Зато под утро, когда мой дух ослабел от долгого бдения, я уснул крепким сном и, проснувшись, почувствовал себя гораздо лучше, чем все эти дни.
Итак, я начал рассуждать спокойнее. И по зрелом размышлении вот к чему я пришел. Мой остров, богатый растительностью и лежащий недалеко от материка, был, конечно, не до такой степени заброшен людьми, как я воображал до сих пор. И хотя постоянных жителей на нем не было, но представлялось весьма вероятным, что дикари с материка приезжали на него иногда в своих пирогах. Возможно было и то, что их пригоняло сюда течением или ветром. Во всяком случае, они могли здесь бывать. Но так как за 15 лет, которые я прожил на острове, я до последнего времени не открыл и следа присутствия на нем людей, то стало быть, если дикари приезжали сюда, они тотчас же снова уезжали и никогда не имели намерений водвориться здесь. Следовательно, единственная опасность, какая может мне грозить, была опасность наткнуться на них в один из этих редких наездов. Но так как они приезжали сюда не по доброй воле, а их пригоняло ветром, то они спешили поскорее убраться домой, проведя на острове всего какую-нибудь ночь, чтобы не упустить прилива и успеть вернуться засветло. Значит, мне нужно только обеспечить себе безопасное убежище на случай их высадки на остров. И вот, подумав, я решил построить вокруг моего жилья еще одну ограду, тоже полукругом, на таком расстоянии от прежней стены, чтобы выход из пещеры пришелся внутри укрепления. Впрочем, мне даже не понадобилось воздвигать новую стену. Двойной ряд деревьев, которые я 12 лет назад посадил вдоль старой ограды, представлял уже и сам по себе надежный оплот. Так часто были насажены деревья, и так сильно они разрослись. Оставалось только забить колиями промежутки между ними, чтобы превратить весь этот полукруг в сплошную крепкую стену. Так я и сделал. Я набил кольев, заложив пустое пространство внутри кусками старых канатов, обрубками дерева и всем, что могло придать прочности моему брустверу. Но я оставил в наружной стене 7 небольших отверстий, настолько узких, что еле можно было просунуть в них руку. Эти отверстия должны были служить мне бойницами. Я вставил в каждое из них по мушкету. Мушкеты были у меня установлены на подставках, как пушки на лафетах, так что в какие-нибудь 2 минуты я мог разрядить все 7 ружей. Много месяцев тяжелой работы потратил я на возведение этого укрепления. Мне все казалось, что я не могу считать себя в безопасности, пока оно не будет готово. Но мои труды не кончились на этом. Огромную площадь за наружной стеной я засадил теми похожими на иву деревьями, которые так хорошо принимались. Я думаю, что посадил их не менее 20 тысяч штук. Но между первыми деревьями и стеной я оставил довольно большое свободное пространство, чтобы мне было легче заметить неприятеля, если бы таковой вздумал атаковать мою крепость, и чтобы он не мог подкрасться к ней под прикрытием деревьев.
Через 2 года перед моим жильем была уже молодая рощица. А еще лет через 5-6 его обступал высокий лес, почти непроходимый. Так часто были насажены в нем деревья, и так густо они разрослись. Никому в мире не пришло бы теперь в голову, что за этим лесом скрыто человеческое жилье. Чтобы входить в мою крепость и выходить из нее, я пользовался 2 лестницами. Приставляя одну из них к сравнительно невысокому выступу в скале, на который ставил другую лестницу, так что, когда обе лестницы были убраны, ни одна живая душа не могла проникнуть ко мне, не сломав себе шею. Итак, я принял для своей безопасности все меры, какие только могла мне подсказать изобретательность. Но, прилагая все старания для ограждения себя от врагов, я в то же время не забрасывал и других своих дел.
Я по-прежнему тщательно ходил за моим маленьким стадом. Мои козы кормили и одевали меня, а это избавляло меня от необходимости охотиться и таким образом сберегало не только мой порох, но мои силы и время. Выгода была так ощутима, что мне не хотелось лишиться ее и потом начинать все сначала. Чтобы избежать этого несчастья, по зрелом размышлении я решил, что у меня только 2 способа сохранить коз – или загонять на ночь все стадо в пещеру, которую пришлось бы выкопать нарочно для этой цели, или устроить еще 2 или 3 отдельных загончика подальше один от другого, но непременно в укромных местах, где бы их было трудно найти. Тогда, если бы даже главное стадо погибло вследствие какой-нибудь несчастной случайности, у меня все-таки осталось бы несколько коз, и я мог бы без особенных хлопот развести новое стадо. В конце концов, я остановился на последнем проекте, как на более разумном, хотя осуществление его требовало немало времени и труда. Я исходил весь остров, отыскивая самые глухие места, и, наконец, выбрал один уголок, так хорошо укрытый, что лучше нельзя было и желать. Это была небольшая полянка в низине, в чаще леса. Вся полянка занимала около 3 акров. Лес обступал ее со всех сторон почти сплошной стеной, образуя как бы естественную ограду. Во всяком случае, устройство ограды потребовало от меня гораздо меньше труда, чем в других местах. И все эти труды, все эти хлопоты вызваны были страхом, обуявшим меня при виде отпечатка человеческой ноги на песке. Ибо до сих пор я никогда не видел ни одной человеческой души ни на острове, ни близко от него.
Минуло 2 года, как я распростился со своей прежней безмятежной жизнью, чему легко поверят все те, кто испытал, что такое жизнь под вечным гнетом страха. Каждый вечер я ложился с той мыслью, что, может быть, не доживу до утра, что ночью на меня нападут дикари, они меня убьют и съедят. Как-то раз во время одной из обычных своих прогулок я добрался до западной оконечности острова, где никогда не бывал до тех пор. Добравшись до берега, я убедился, что следы человеческих ног совсем не такая редкость на моем острове, как я воображал. Да, не попади я на ту сторону острова, куда не приставали дикари, я бы давно уже знал, что посещение ими моего острова – самая обыкновенная вещь, и что западные его берега служат им не только постоянной гаванью во время дальних морских экскурсий, но и местом, где они справляют свои каннибальские пиры. То, что я увидел, когда спустился с пригорка и подошел к берегу моря, буквально ошеломило меня. Весь берег был усеян человеческими костями. Не могу выразить, какой ужас охватил мою душу при виде этой картины. Мне было известно, что дикие племена часто воюют между собой. Должно быть, после каждой стычки победители привозят с материка своих военнопленных на это побережье, где по зверскому обычаю всех дикарей-людоедов убивают и съедают их. В одном месте я заметил круглую площадку, посередине которой виднелись остатки костра. Здесь-то, вероятно, и заседали бесчеловечные варвары, справляя свои ужасные пиры.
Все это до того поразило меня, что я даже не сразу вспомнил об опасности, которой подвергался, оставаясь на этом берегу. Ужас перед возмутительным извращением человеческой природы, способный дойти до такой зверской жестокости, вытеснил из моей души всякий страх за себя. Я не раз слыхал о подобных проявлениях зверства, но никогда до тех пор мне не случалось видеть их самому. С крайним омерзением отвернулся я от ужасного зрелища. Ни одной лишней минуты не оставался я в этом месте. Я поднялся на пригорок со всевозможной поспешностью и побрел назад к своему жилью. Отойдя немного от этой части острова, я остановился, чтобы опомниться и собраться с мыслями. Достоверно было одно. Я прожил на острове без малого 18 лет и до последнего времени ни разу не находил человеческих следов, из чего следовало, что я мог прожить здесь еще столько же и не попасться на глаза дикарям, разве что наткнуться на них по собственной неосторожности. Но этого нечего было опасаться, так как единственной моей заботой было как можно лучше скрывать все признаки моего присутствия на острове и как можно реже выползать из своей норы, по крайней мере, до тех пор, пока мне не представится лучшее общество, чем общество каннибалов.
Ужас и отвращение, внушенные мне этими дикими извергами и их бесчеловечным обычаем пожирать друг друга, повергли меня в мрачное настроение. И около 2 лет я просидел безвыходно в той части острова, где были расположены мои земли. Между тем, время и уверенность в том, что дикари не могут открыть мое убежище, сделали свое дело. Я перестал их бояться и зажил своей прежней мирной жизнью, с той лишь разницей, что теперь я стал осторожнее и принимал все меры, чтобы не попасться неприятелю на глаза. Главное, я остерегался стрелять, чтобы не привлечь внимание дикарей, если бы они случайно находились на острове. К счастью, я мог теперь обходиться без охоты, так как вовремя позаботился обзавестись домашним скотом. Так что за 2 года я, кажется, не сделал ни одного выстрела, хотя никогда не выходил без ружья. Больше того, я всегда засовывал за пояс пару пистолетов, найденных мной на корабле, и подвешивал на ремне через плечо остро отточенный тесак. Таким образом, вид у меня был теперь самый устрашающий. Итак, если откинуть в сторону необходимость быть всегда настороже, жизнь моя, как я уже сказал, вошла на некоторое время в свое прежнее покойное русло. Оценивая свое положение, я с каждым днем все больше убеждался, что оно далеко не плохо по сравнению с участью многих других. Да, наконец, и сам я мог быть поставлен в гораздо более печальные условия, если бы так судил мне Господь.
В моем теперешнем положении я почти ни в чем не испытывал недостатка. Мне кажется, что страх этих извергов-дикарей и, как последствие страха, вечная забота о своей безопасности сделали меня более равнодушным к житейским удобствам и притупили мою изобретательность. Вернее, моя изобретательность направилась совсем в другую сторону. День и ночь я думал о том, как бы мне истребить несколько этих чудовищ во время их зверских развлечений, и если можно спасти несчастную жертву, обреченную на съедение, которую они привезут с собой. Мне хотелось, если не удастся истребить этих извергов, хотя бы напугать их хорошенько и таким образом отвадить от посещения моего острова. Однако это была пустая трата времени. Чтобы наказать людоедов, надо вступить с ними в бой. А что может сделать один человек с 2-3 десятками этих варваров, вооруженных копьями и луками, из которых они попадают в цель не хуже, чем я из ружья? Думал я устроить в подходящем месте засаду, спрятаться с 3 заряженными ружьями и выпалить в самую середину их с полной уверенностью, что положу на месте 2-3 человек каждым выстрелом, а потом выскочить из засады и напасть на них с пистолетом и тесаком. Я не сомневался, что при таком способе действия сумею управиться со всеми своими врагами, будь их хоть 20 человек». Я несколько недель носился с этой мыслью. Она до такой степени меня поглощала, что часто мне снилось, будто я стреляю в дикарей или бросаюсь на них из засады. Одно время я до того увлекся этим проектом, что потратил несколько дней на поиски подходящего места для предполагаемой засады. Я даже начал посещать место их сборищ и освоился с ним. В те минуты, когда моя душа жаждала мести, и ум был полон кровожадных планов и избиений отвратительных выродков, пожиравших друг друга, вид страшных следов кровавой расправы человека над человеком подогревал мою злобу. Место для засады было, наконец, найдено. То есть, собственно говоря, я подыскал 2 укромных местечка. С одного из них я решил стрелять в дикарей. Другое же должно было служить мне пунктом для предварительных наблюдений.
Это был выступ на склоне холма, откуда я мог, оставаясь невидимым, следить за каждой приближавшейся к острову лодкой. Завидев издали пирогу с дикарями, я мог, прежде чем они успели бы высадиться, незаметно пробраться в ближний лесок. Там в одном дереве было такое большое дупло, что я мог легко в нем спрятаться. Сидя в этом дупле, я мог отлично наблюдать за дикарями и, улучив момент, когда они столпятся в кучу и будут таким образом представлять удобную цель, стрелять. Как только было выбрано место засады, я стал готовиться к походу.
Я тщательно осмотрел и привел в порядок свои пистолеты, оба мушкета и охотничье ружье. Мушкеты я зарядил двумя большими кусками свинца и пятью пистолетными пулями. В охотничье ружье я всыпал хорошую горсть самой крупной дроби. Затем я заготовил пороху и пуль еще для трех зарядов и собрался в поход. Когда мой план кампании был окончательно разработан и даже неоднократно приведен в исполнение в моем воображении, я начал ежедневно совершать экскурсии к вершине холма, который находился более чем в 3 милях от моего замка. Я целыми часами смотрел, не видно ли в море каких-нибудь судов и не подходит ли к острову пирога с дикарями. Месяца 2 или 3 я самым добросовестным образом отправлял мою караульную службу, но, наконец, это мне надоело, ибо за все 3 месяца я ни разу не увидел ничего похожего на лодку, не только у берега, но и на всем пространстве океана, какое можно охватить глазом через подзорную трубу.
До тех пор, пока я аккуратно посещал свой наблюдательный пост, мое воинственное настроение не ослабевало. И я не находил ничего предосудительного в жестокой расправе, которую собирался учинить. Избиение 2-3 десятков почти безоружных людей казалось мне самой обыкновенной вещью. Ослепленный негодованием, которое породило в моей душе отвращение к нравам местного населения, я даже не задавался вопросом, заслуживают ли они такой кары. Я не подумал о том, что по воле провидения они не имеют в жизни иных руководителей, кроме извращенных инстинктов и зверских страстей. Но когда, как уже сказано, мои ежедневные бесплодные выслеживания начали мне надоедать, тогда стал изменяться и мой взгляд на задуманное мною дело. Я стал спокойнее и хладнокровнее относиться к этой затее. Я спросил себя, какое я имею право брать на себя роль судьи и палача этих людей. Пускай они преступны, но коль скоро сам Бог в течение стольких веков предоставляет им творить зло безнаказанно, то значит, на то воля его. Как знать, быть может, истребляя друг друга, они являются лишь исполнителями его приговоров. Во всяком случае, мне эти люди не сделали зла. По какому же праву я хочу вмешаться в их племенные распри? На каком основании я должен отомстить за кровь, которую они так неразборчиво проливают? Несомненно одно, в глазах каннибалов каннибализм не есть преступление. Их разум не находит ничего предосудительного в этом обычае, и совесть не упрекает их за него. Для них убить военнопленного такая же обыкновенная вещь, как для нас зарезать быка, и человеческое мясо они едят так же спокойно, как мы баранину. Эти размышления привели меня к неизбежному выводу, что я был неправ, произнося свой строгий приговор над дикарями-людоедами, как над убийцами. А потом еще мне пришло в голову, что каких бы зверских обычаев не придерживались дикари, меня это не касается. Меня они ничем не обидели. Так за что же мне было их убивать? Вот если бы они напали на меня, и мне пришлось бы защищать свою жизнь, тогда другое дело. Взвесив все эти доводы, я решил, что вмешиваться в дело варваров было бы с моей стороны и безнравственно, и неблагоразумно. И что мне следует всячески скрываться от них и как можно лучше заметать свои следы, чтобы они не могли догадаться, что на острове обитает человеческое существо. В таком состоянии духа я пробыл около года. Все это время я был так далек от каких-либо поползновений расправиться с дикарями, что ни разу не взбирался на холм посмотреть, не видно ли их и не оставили ли они каких-нибудь следов своего недавнего пребывания на берегу. Я боялся, как бы при виде этих извергов во мне снова не заговорило желание хорошенько проучить их, и я не соблазнился удобным случаем напасть на них врасплох.
Я увел оттуда свою лодку и переправил ее на восточную сторону острова, где для нее нашлась очень удобная бухточка, защищенная со всех сторон отвесными скалами. Я знал, что благодаря течению дикари ни за что не решатся высадиться в этой бухточке. Словом, я убрал с того берега все до последней мелочи, чтобы не оставалось никаких признаков лодки или человеческого жилья на острове. Можно было с уверенностью сказать, что дикари приезжали на остров не за добычей и, следовательно, не ходили вглубь острова. Я не сомневался, что они не раз побывали на берегу и до, и после того, как, напуганный сделанным мной открытием, я стал осторожнее. Я с ужасом думал о том, какова была бы моя участь, если бы, не подозревая о грозящей мне опасности, я случайно наткнулся на них в то время, когда полуногой и почти безоружный я беззаботно разгуливал по всему острову в поисках дичи, обшаривая каждый кустик. Что было бы со мной, если бы вместо отпечатка человеческой ноги я увидел вдруг человек 15-20 дикарей, и они погнались бы за мной и, разумеется, настигли бы меня, потому что дикари бегают очень быстро. Сознание вечно грозящей опасности, под гнетом которой я жил последние годы, положило конец всем моим затеям касательно увеличения моего благосостояния и моих домашних удобств. Мне было не до забот об улучшении моего стола, когда я только и думал, как бы спасти свою жизнь. Я не смел ни вбить гвоздя, ни расколоть полено, боясь, что дикари могут услышать стук. Стрелять я и подавно не решался по той же причине. Но главное, на меня нападал неописуемый страх всякий раз, когда мне приходилось разводить огонь, так как дым, который днем виден на большом расстоянии, всегда мог выдать меня. Ввиду этого я даже перенес в новые помещения все те поделки, в том числе и гончарную мастерскую, для которых требовался огонь. Я забыл сказать, что как-то раз я, к несказанной моей радости, нашел природную пещеру в скале, очень просторную внутри, куда, я уверен, ни один дикарь не отважился бы забраться, даже если бы он находился у самого входа в нее. Только человеку, который Как я нуждался в безопасном убежище, могла прийти фантазия залезть в эту дыру. Устье пещеры находилось под высокой скалой, у подножия которой я рубил толстые сучья на уголь. Но прежде чем продолжать, я должен объяснить, зачем мне понадобился древесный уголь. Как уже сказано, я боялся разводить огонь подле моего жилья, боялся из-за дыма. А между тем, не мог же я ни печь хлеба, ни варить мясо, вообще обходиться без стряпни. Вот я и придумал заменить дрова углем, который почти не имеет дыма. Я видел в Англии, как добывают уголь, пережигая толстые сучья под слоем дерна. То же стал делать и я. Я производил эту работу в лесу и перетаскивал домой готовый уголь, который и жег вместо дров, без риска выдать дымом свое место пребывания. Так вот, в один из тех дней, когда я работал в лесу топором, я вдруг заметил за большим кустом небольшое углубление в скале. Меня заинтересовало, куда может вести этот ход. Я пролез в него, хоть и с большим трудом, и очутился в пещере высотой в два человеческих роста. Но сознаюсь, что я вылез оттуда гораздо скорее, чем залез, и не мудрено, всматриваясь в темноту, я увидал два горящих глаза какого-то существа, человека или дьявола, не знаю. Они сверкали, как звезды, отражая слабый дневной свет, проникавший в пещеру снаружи и падавший на них. Немного погодя, я, однако, опомнился и обозвал себя дураком. Кто прожил 20 лет один-одинешенек среди океана, тому не стать бояться черта. Наверное, уж в этой пещере нет никого страшнее меня. Набравшись храбрости, я захватил горящую головню и снова залез в пещеру. Но не успел я ступить и трех шагов, освещая себе путь головешкой, как попятился назад. Перепуганный чуть ли не больше прежнего, я услышал громкий вздох, как вздыхают от боли, затем какие-то прерывистые звуки вроде бормотания и опять тяжкий вздох. Я оцепенел от ужаса. Холодный пот проступил у меня по всему телу, и волосы встали дыбом, так что будь на мне шляпа, я не ручаюсь, что она не свалилась бы с головы. Тем не менее, я не потерял присутствие духа, стараясь ободрить себя той мыслью, что Всевышний везде может меня защитить, я снова двинулся вперед при свете факела, который держал над головой.
Тогда в пещере я увидел на земле огромного, страшного старого козла. Он лежал неподвижно и тяжело дышал в предсмертной агонии. По-видимому, он околевал от старости. Я пошевелил его ногой, чтобы заставить подняться. Он попробовал встать, но не мог. «Пускай его лежит, покуда жив», — подумал я тогда. «Если он меня напугал, то, наверное, не меньше напугает каждого дикаря, который вздумает сунуться сюда». Оправившись от испуга, я стал осматриваться кругом. Пещера была очень маленькая, около 12 квадратных футов, крайне бесформенная, ни круглая, ни квадратная. Было ясно, что здесь работала одна природа без всякого участия человеческих рук. Я заметил также в глубине ее отверстия, уходившее еще дальше под землю, но настолько узкое, что пролезть в него можно было только ползком. Не зная, куда ведет этот ход, я не захотел без свечи проникнуть в него, но решил прийти сюда снова на другой день со свечами, с трутницей, которую я смастерил из ружейного замка, и горящим углем в миске. Так я и сделал.
Я взял с собой 6 больших свечей собственного изделия и вернулся в пещеру. Подойдя к узкому ходу в глубине пещеры, я принужден был встать на четвереньки и ползти в таком же положении 10 ярдов, что было, к слову сказать, довольно смелым подвигом с моей стороны, если принять во внимание, что я не знал, куда ведет ход и что ожидает меня впереди. Миновав самую узкую часть прохода, я увидел, что он начинает все больше расширяться, и тут глаза мои поразило зрелище, великолепнее которого я на моем острове ничего не видал. Я стоял в просторном гроте футов в 20 вышиной. Пламя моих 2 свечей отражалось от стен и свода, и они отсвечивали тысячами разноцветных огней. Были то алмазы или другие драгоценные камни, или же, что казалось всего вернее, золото. Я находился в восхитительном, хотя и совершенно темном гроте с сухим ровным дном, покрытым мелким песком. Нигде никаких признаков плесени или сырости. Нигде ни следа отвратительных насекомых и ядовитых гадов. Единственное неудобство – узкий ход. Но для меня это неудобство было преимуществом, так как я хлопотал о безопасном убежище, а безопаснее этого трудно было сыскать.
Я был в восторге от своего открытия и решил, не откладывая, перенести в мой грот все те свои вещи, которыми я особенно дорожил. И прежде всего порох и все запасное оружие, а именно 2 охотничьих ружья и 3 из 8 находившихся в моем распоряжении мушкетов. Перетаскивая в новое помещение порох и запасное оружие, я заодно откупорил и бочонок с подмоченным порохом. Оказалось, что вода проникла в бочонок только на 3-4 дюйма кругом. Подмокший порох затвердел и ссохся в крепкую корку, в которой остальной порох лежал, как ядро ореха в скорлупе. Таким образом, я неожиданно разбогател еще фунтов на 60 очень хорошего пороху. Это был весьма приятный сюрприз. Весь этот порох я перенес в мой грот для большей сохранности и никогда не держал в своей крепости более 3 фунтов на всякий случай. Туда же, то есть в грот, я перетащил и весь свой запас свинца, из которого я делал пули. Я воображал себя в то время одним из древних великанов, которые, говорят, жили в расщелинах скал и в пещерах, неприступных для простых смертных. Пусть хоть 500 дикарей рыщут по острову, разыскивая меня. Они не откроют моего убежища, говорил я себе, а если даже и откроют, так все равно не посмеют проникнуть ко мне. Шел уже 23-й год моего жития на острове. И я успел до такой степени освоиться с этой жизнью, что если бы не страх дикарей, которые могли потревожить меня, я бы охотно согласился провести здесь весь остаток моих дней до последнего часа. Я придумал себе несколько маленьких развлечений, благодаря которым время протекало для меня гораздо веселее, чем прежде. Во-первых, как вы помните, я научил говорить своего попку. И он так мило болтал, произнося слова так раздельно и внятно, что было большим удовольствием слушать его. Он прожил у меня не менее 26 лет. Как долго жил он потом, я не знаю. Впрочем, я слышал в Бразилии, что попугаи живут по 100 лет. Может быть, мой верный попка и теперь еще летает по острову, призывая бедного Робинзона Крузо. Было у меня еще два попугая, не считая старого попки. Оба они тоже умели говорить, и оба выкликали: «Робинзон Крузо! Робинзон Крузо!» Но далеко не так хорошо, как первый. Правда и то, что на него я потратил гораздо больше времени и труда. Затем я поймал и приручил нескольких морских птиц, названий которых я не знал. Всем им я подрезал крылья, так что они не могли улететь. Те молодые деревца, которые я насадил перед своей крепостью, чтобы лучше скрыть ее на случай появления дикарей, разрослись в густую рощу, и мои птицы поселились в этой роще и плодились, что меня очень радовало. Таким образом, повторяю, я чувствовал себя спокойно и хорошо, и был бы совершенно доволен своей судьбою, если б мог избавиться от страха дикарей. Но судьба судила иначе. Как часто в течение нашей жизни зло, которого мы все более страшимся, и которое, когда оно нас постигло, представляется нам верхом человеческих испытаний, как часто это зло становится вернейшим и единственным путем избавиться от преследующих нас несчастий. Я мог бы привести много примеров из моей собственной жизни, но особенно замечательны в этом отношении события последних лет моего пребывания на острове. Итак, шел 23-й год моего заточения.
Наступил декабрь, время южного солнцестояния, потому что я не могу назвать зимой такую жаркую пору, а для меня время уборки хлеба, которое требовало постоянного моего присутствия на полях. И вот однажды, выйдя из дому перед рассветом, я был поражен, увидев огонь на берегу, милях двух от моего жилья, и к великому моему ужасу не в той стороне острова, где, по моим наблюдениям, высаживались посещающие его дикари, а в той, где жил я сам. Я был буквально сражен тем, что увидел, и притаился в своей роще, не смея ступить дальше ни шагу, чтобы не наткнуться на нежданных гостей. Но и в роще я не чувствовал себя спокойно. Я боялся, что если дикари начнут шнырять по острову и увидят мои поля с растущим на них хлебом или что-нибудь из моих работ, они сейчас же догадаются, что на острове живут люди, и не успокоятся, пока не разыщут меня. Подгоняемый страхом, я живо вернулся в свою крепость, поднял за собой лестницу, чтобы замести свои следы, и начал готовиться к обороне. Я зарядил все мои пушки-мушкеты, все пистолеты и решил защищаться до последнего вздоха. В этом положении я пробыл 2 часа, не получая никаких вестей извне, так как у меня не было лазутчиков, которых я бы мог послать на разведку. Просидев еще несколько времени, я не в силах был выносить долей неизвестность и полез на гору. Добравшись до самой вершины, я вынул из кармана подзорную трубу, которую захватил с собой, лег брюхом на землю и, направив трубу на то место берега, где я видел огонь, стал смотреть. Я увидел человек 10 голых дикарей, сидевших кружком подле костра. Конечно, костер они развели не для того, чтобы погреться, так как стояла страшная жара, а, вероятно, за тем, чтобы состряпать свой варварский обед из человечьего мяса. Дикари приехали на двух лодках, которые теперь лежали на берегу. Было время отлива, и они, видимо, дожидались прилива, чтобы пуститься в обратный путь. Вы не можете себе представить, в какое смятение повергло меня это зрелище, а главное то, что они высадились на моей стороне острова, так близко от моего жилья. Впрочем, потом я немного успокоился, сообразив, что, вероятно, они всегда уезжают во время прилива, и что, следовательно, во все время прилива я смело могу выходить, если только они не высадились до его начала. Это наблюдение успокоило меня, и я, как ни в чем не бывало, продолжал уборку урожая. Как я ожидал, так и вышло. Лишь только начался прилив, дикари сели в лодки и отчалили. Как только они отчалили, я спустился с горы, вскинул на плечи оба своих ружья, заткнул за пояс 2 пистолета, тесак без ножен и, не теряя времени, отправился к тому холму, где открыл первые признаки этих людей. Добравшись туда, я взглянул в сторону моря и увидел еще 3 лодки с дикарями, направлявшиеся от острова к материку. Это открытие подействовало на меня удручающим образом, особенно когда, спустившись к берегу, я увидел остатки только что справлявшегося там ужасного пиршества. Меня охватило такое негодование при виде этой картины, что я снова стал обдумывать план уничтожения первой же партии этих варваров, которую я увижу на берегу, как бы ни была она многочисленна. Не подлежало, однако, сомнению, что дикари посещают мой остров очень редко. Прошло более 15 месяцев со дня последнего их визита, и за все это время я не видел ни их самих, ни свежих следов человеческих ног, вообще ничего такого, что бы указывало на недавнее их присутствие на берегу.
И так только через 3 месяца я снова увидел дикарей. Возможно, они не раз побывали на острове в течение этого года, но, должно быть, они никогда не оставались надолго. Во всяком случае, я их не видел. Но в мае 24-го года моего пребывания на острове у меня произошла памятная встреча с ними. В середине мая, а именно 16-го, если верить моему жалкому деревянному календарю, с утра до вечера бушевала сильная буря с грозой, и день сменился такой же бурной ночью. Я читал Библию, погруженный в серьезные мысли о своем тогдашнем положении, и вдруг я услышал пушечный выстрел и, как мне показалось, со стороны моря.
Я вздрогнул от неожиданности. Но эта неожиданность не имела ничего общего с теми сюрпризами, которые судьба посылала мне до сих пор. Нового рода были и мысли, пробужденные во мне этим выстрелом. Боясь потерять хотя бы секунду драгоценного времени, я сорвался с места, мигом приставил лестницу к уступу горы и стал карабкаться наверх. Как раз в тот момент, когда я взобрался на вершину, передо мной блеснул огонек выстрела, а через 30 минут раздался 2-й пушечный выстрел. По направлению звука я без труда различил, что стреляют с той части моря, куда когда-то меня угнало течение вместе с моей лодкой. Я догадался, что это какой-нибудь погибающий корабль подает сигнал о своем бедственном положении, и что невдалеке находится другой корабль, которому он взывает о помощи. Несмотря на все свое волнение, я сохранил присутствие духа и успел сообразить, что если я не могу выручить из беды этих людей, зато они, может быть, меня выручат. Не теряя времени, я собрал весь валежник, какой нашелся поблизости, сложил его в кучу и зажег. Сухое дерево сразу занялось, несмотря на сильный ветер, и так хорошо разгорелось, что с корабля, если только это действительно был корабль, не могли не заметить моего костра. Он был, несомненно, замечен, потому что, как только вспыхнуло пламя, раздался второй пушечный выстрел, потом еще и еще, все с той же стороны. Я поддерживал костер всю ночь до рассвета, а когда совсем рассвело и небо прояснилось, я увидел в море с восточной стороны острова, но очень далеко от берега, не то парус, не то кузов корабля. Я не мог разобрать даже в подзорную трубу из-за тумана, который на море еще не совсем рассеялся. Весь день я наблюдал за видневшимся в море предметом и вскоре убедился, что он неподвижен. Я заключил отсюда, что это стоящий на якоре корабль. Легко представить, как не терпелось мне удостовериться в правильности моей догадки. Я схватил ружье и побежал на юго-восточный берег к скалам, у которых я когда-то был унесен течением. Погода между тем совершенно прояснилась, и придя туда, я к великому моему огорчению отчетливо увидел кузов корабля, наскочившего ночью на подводные рифы. Должно быть, эти люди, кто бы они ни были, не зная о существовании рифов, совсем закрытых водой, наскочили на них ночью благодаря сильному ветру. Если бы на корабле заметили остров, то спустили бы шлюпки и попытались бы добраться до берега.
Где я найду слова, чтобы передать ту страстную тоску, те горячие желания, которые овладели мной, когда я увидел корабль? Ах, если бы хоть два или три человека, нет, хоть бы один из них спасся и приплыл ко мне. Тогда у меня был бы товарищ, был бы живой человек, с которым я мог бы разговаривать. Ни разу за все долгие годы моей отшельнической жизни не испытал я такой настоятельной потребности в обществе людей и ни разу не почувствовал так больно своего одиночества. «Ах, хоть бы один! Хоть бы один!» Я повторял эти слова тысячу раз, но надо мной или тяготел злой рок, или же люди, что плыли на разбившемся корабле, были обречены на погибель, только мне не суждено было тогда изведать счастье. Так до последнего года моего жития на острове я и не узнал, спасся ли кто-нибудь с погибшего корабля.
После бури наступил полный штиль, и мне очень хотелось попробовать добраться в лодке до корабля. Я был уверен, что найду там много такого, что может мне пригодиться. Но, собственно, не это прельщало меня, а надежда, что, может быть, на корабле осталось какое-нибудь живое существо, которое я могу спасти от смерти и таким образом скрасить свою печальную жизнь. Под влиянием этого импульса я поспешил вернуться в свой замок и стал готовиться к поездке. Я взял хлеба, большой кувшин пресной воды, компас, бутылку рома, корзину с изюмом и, навьючив на себя всю эту кладь, отправился к своей лодке. Выкачал из нее воду, спустил в море, сложил в нее все, что принес, и вернулся домой за новым грузом. На этот раз я взял большой мешок рису, второй большой кувшин с пресной водой, десятка два небольших ячменных коврик, или вернее лепешек, бутылку козьего молока, кусок сыру и зонтик, который должен был служить мне тентом. Все это я с великим трудом перетащил в лодку и, помолившись Богу, чтобы он направил мой путь, отчалил. Стараясь держаться поближе к берегу, я прошел на веслах все расстояние до северо-восточной оконечности острова. Отсюда мне предстояло пуститься в открытое море. Риск был большой. Идти или нет? Я взглянул на быструю струю морского течения, огибавшего остров на некотором расстоянии от берега, вспомнил свою первую экскурсию, вспомнил, какой страшной опасности я тогда подвергался, и решимость начала мне изменять. Я знал, что если я попаду в струю течения, меня унесет далеко от берега, и я могу даже потерять из виду мой островок, а тогда стоит лишь подняться свежему ветру, как мою лодчонку зальет водой. Я причалил к берегу в маленькой бухточке, вышел из лодки и сел на пригорок, раздираемый желанием побывать на корабле и страхом перед опасностями, меня ожидающими. В то время, как я был погружен в свои размышления, на море начался прилив, и волей-неволей я должен был отложить свое путешествие на несколько часов. Тогда мне пришло в голову, что хорошо бы воспользоваться этим временем и, забравшись на какое-нибудь высокое место, удостовериться, как направляется течение при приливе и нельзя ли будет воспользоваться этим течением на обратном пути с корабля на остров. Не успел я это подумать, как увидал невдалеке горку, невысокую, но на открытом месте, так что с нее должно было быть видно море по обе стороны острова и направление течения. Поднявшись на эту горку, я убедился, что течение отлива идет с южной стороны острова, а течение прилива с северной стороны, и что, следовательно, при возвращении с корабля мне нужно будет держать курс на север острова, и я доберусь до берега вполне благополучно. Ободренный этим открытием, я решил пуститься в путь на следующее же утро, как только начнется отлив. Переночевал я в лодке, а на утро вышел в море. Сначала я взял курс прямо на север и шел этим курсом, пока не попал в струю течения, направлявшегося на восток. Меня понесло очень быстро прямо к кораблю. Я добрался до него менее чем через 2 часа. Грустное зрелище открылось мне. Корабль застрял между 2 утесов. Вся корма была снесена. Грот и фок-мачту срезало до основания, но бушприт и вообще носовая часть уцелела. Когда я подошел к борту, на палубе показалась собака. Увидев меня, она принялась выть и визжать, а когда я ее поманил, спрыгнула в воду и подплыла ко мне. Я взял ее в лодку. Бедное животное буквально умирало от голода. Я дал ей хлеба, и она набросилась на него, как наголодавшийся за зиму волк. Когда она наелась, я поставил перед ней воду, и она стала так жадно лакать, что, наверное, лопнула бы, если бы дать ей волю. Затем я поднялся на корабль. Кроме собаки, на корабле не было ни одного живого существа, и все оставшиеся на нем товары подмокли. Я видел в трюме какие-то бочонки с вином или с водкой, не знаю, но они были так велики, что я не пытался их достать. Было там еще несколько сундуков, должно быть, принадлежавших матросам. Два сундука я переправил на лодку, не открывая.
Если бы вместо носовой части уцелела корма, я мог бы, наверное, воротиться с богатой добычей. По крайней мере, судя по содержимому двух взятых мною сундуков, можно было предположить, что корабль вез очень ценные вещи. Вероятно, он шел из Буэнос-Айреса или Рио-де-Ла-Платы, мимо берегов Бразилии в Гавану или вообще в Мексиканский залив, а оттуда в Испанию. Несомненно, на нем были большие богатства, но в этот момент никому от них не было проку. А что стало с людьми, я тогда не знал. Кроме сундуков, я взял еще бочонок с каким-то спиртным напитком. Бочонок был небольшой, около 20 галлонов вместимостью, но все-таки мне стоило большого труда перетащить его в лодку. В каюте я нашел несколько мушкетов и фунта 4 пороху в пороховнице. Мушкеты я оставил, так как они мне были не нужны, а порох взял. Я взял также лопаточку для угля и каминные щипцы, в которых очень нуждался. Затем 2 медных котелка, медный кофейник и рашпер. Со всем этим грузом и собакой я отчалил от корабля, так как уже начинался прилив, и в этот же день к часу ночи вернулся на остров, изможденный до последней степени.
Я провел ночь в лодке, а утром решил перенести свою добычу в новый грот, чтобы не тащить ее к себе в крепость. Подкрепившись едой, я выгрузил на берег привезенные вещи и произвел им подробный осмотр. В бочонке оказался ром, а в сундуках я нашел много полезных вещей, например, изящные работы погребец, уставленные бутылками какой-то особенной формы с серебряными пробками. В каждой бутылке оказалось до 3 пинт очень хорошего ликеру. Затем 2 банки отличного варенья, так плотно закупоренных, что в них не попало ни капли морской воды. И еще 2 банки, содержимое которых подмокло. В том же сундуке лежало несколько штук совсем еще крепких рубах, которые были для меня очень приятной находкой. Затем около 1,5 дюжин белых полотняных носовых платков и столько же цветных шейных. Первым я очень обрадовался, представив себе, как будет приятно в жаркие дни утирать вспотевшее лицо тонким полотном. На дне сундука я нашел 3 больших мешка с деньгами. Всего в 3 мешках было 1100 пиастров, а в одном оказалось еще 6 золотых дублонов, завернутых в бумагу, и несколько небольших слитков золота, весом, я думаю, около фунта. В другом сундуке было несколько пар платья, но поплоше. Вообще, судя по содержимому этого сундука, я полагаю, что он принадлежал корабельному канониру. В нем оказалось около 2 фунтов прекрасного пороху в 3 пузырьках, должно быть, для охотничьих ружей. В общем, в эту поездку я приобрел очень немного полезных мне вещей. Деньги же не представляли для меня никакой ценности. Это был ненужный сор. и все свое золото, я бы охотно отдал за 3-4 пары английских башмаков и чулок, которых я не носил уже несколько лет. Правда, за эту поездку я раздобыл 4 пары башмаков. Конечно, башмаки пришлись мне очень кстати, но ни по удобству, ни по прочности они не могли сравниться с английской обувью. Это были скорее туфли, чем башмаки. Во втором сундуке я нашел еще 50 штук разные монеты, но не золотой. Вероятно, первый сундук принадлежал офицеру, а второй человеку победнее. Тем не менее, я принес эти деньги в пещеру и спрятал, как раньше спрятал те, которые нашел на нашем корабле. Если бы мне удалось вырваться отсюда в Англию, деньги остались бы в сохранности в гроте, и, вернувшись, я захватил бы их. Переправив в мой грот все привезенные вещи, я воротился на лодку, отвел ее на прежнюю стоянку и вытащил на берег. А сам отправился прямой дорогой в свое старое жилище, где все оказалось в полной неприкосновенности.
Я снова зажил своей прежней мирной жизнью, справляя помаленьку свои домашние дела. Так прожил я почти 2 года, но все эти 2 года в моей несчастной голове копошились всевозможные планы. Как бы мне бежать с этого острова? Иногда я решался предпринять новую экскурсию к обломкам погибшего корабля, хотя рассудок говорил мне, что там не могло остаться ничего такого, что окупило бы риск моей поездки. И я убежден, что будь в моем распоряжении такой баркас, как тот, на котором я бежал из Салиха, я пустился бы в море, очертя голову, даже не заботясь о том, куда меня занесет. Все обстоятельства моей жизни могут служить предостережением для тех, кого коснулась страшная язва рода людского, от которой, насколько мне известно, проистекает половина всех наших бед. Я разумею недовольство положением, в которое поставили нас Бог и природа. Видно, глупить удел молодых, как удел людей зрелого возраста, умудренных дорого купленным опытом, осуждать безрассудство молодежи. Итак, после поездки к обломкам погибшего корабля я вернулся в свою крепость, поставил, как всегда, свой фрегат в безопасное место и зажил по-старому.
Однажды ночью, в мартовский период дождей, на 24-м году своей отшельнической жизни, я лежал в своем гамаке, совершенно здоровый, неугнетаемый мрачными мыслями, в отличном самочувствии, но не мог сомкнуть глаз ни на минуту. Невозможно, да и нет надобности перечислять все мои мысли, вихрем мчавшиеся в ту ночь по большой дороге мозга памяти. Перед моим умственным взором прошла, если можно так выразиться, в миниатюре вся моя жизнь до и после прибытия моего на необитаемый остров. Припоминая шаг за шагом весь этот период моей жизни, я сравнивал мои первые безмятежные годы с тем состоянием тревоги, страха и грызущей заботы, в котором я жил с того дня, как открыл след человеческой ноги на песке. Я думал о том, в какой части света живут дикари, как далеко от моего острова их земли, ради чего они пускаются в такую даль и что у них за лодки, и, наконец, не могу ли я найти способ переправиться к ним, как они переправлялись ко мне. Я не давал себе труда задуматься над тем, что я буду делать, когда переправлюсь на материк. Что меня ожидает, если дикари поймают меня? И могу ли я надеяться спастись, если они на меня нападут? Я не спрашивал себя даже, есть ли у меня хоть какая-нибудь возможность добраться до материка, не быв замеченным ими. Я не думал о том, как я устроюсь со своим пропитанием и куда направлю свой путь, если мне посчастливится ускользнуть от врагов. Мне казалось, что если я доберусь до материка или пройду в своей лодке вдоль берега, как это я сделал в Африке, до какой-нибудь населенной страны, то, может быть, мне окажут помощь, а, может быть, я встречу европейский корабль, который меня подберет. Наконец, в худшем случае я умру, и со смертью кончатся все мои беды. Конечно, все эти мысли были плодом расстроенного ума, встревоженной души, изнывающей от нетерпения, доведенной до отчаяния долгими страданиями, обманувшейся в своих надеждах. Я не мог думать ни о чем другом, будучи весь поглощен планом путешествия на материк. Он захватил меня так властно и так неудержимо, что я не в силах был противиться ему. План этот волновал мои мысли часа два или больше. Вся кровь моя кипела, и пульс бился, словно я был в лихорадке от одного только возбуждения моего ума, пока, наконец, сама природа не пришла мне на выручку. Истощенный столь долгим напряжением, я погрузился в глубокий сон. Казалось бы, что меня и во сне должны преследовать те же бурные мысли, но на деле вышло не так. То, что мне приснилось, не имело никакого отношения к моему волнению.
Мне снилось, будто, выйдя, как обыкновенно, поутру из своей крепости, я вижу на берегу две пироги, и подле них 11 человек дикарей. С ними был еще 12-й, пленник, которого они собирались убить и съесть. Вдруг этот пленник в самую последнюю минуту вскочил, вырвался и побежал, что есть мочи. Я подумал, он бежит в рощицу подле крепости, чтобы спрятаться там. Видя, что он один, и никто за ним не гонится, я вышел к нему навстречу и улыбнулся ему, стараясь его ободрить. А он бросился передо мной на колени, умоляя спасти его. Тогда я указал ему на мою лестницу, предложил перелезть через ограду, повел его в свою пещеру, и он стал моим слугой. Имея в своем распоряжении этого человека, я сказал себе: «Вот когда я смогу, наконец, переправиться на материк. Теперь мне нечего бояться. Этот человек будет служить мне лоцманом. Он научит меня, что мне делать и где добыть провизию. Он знает ту страну и скажет мне, в какую сторону я должен держать путь, чтобы не быть съеденным дикарями, и каких мест мне следует избегать».